Доктор Роберт Ербра, пастырские послания, занятие 7. 1 Тимофею 6. Символ авторского права 2024 Роберт Ербра и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ербра в своем учении о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей, занятие 7, 1 Тимофею 6. Мы продолжаем изучение пастырских посланий, и наше исследование называется «Пастырские послания, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей». И в этой части наших лекций мы имеем дело с 1 Тимофею, мы рассмотрели введение 1 Тимофею и первые 5 глав. И в этом отрывке мы хотим завершить рассмотрение 1 Тимофею. Когда мы смотрим на 6 главу и оглядываемся на книгу, я прекрасно осознаю, как много мы упускаем, насколько поверхностным является наш отрывок из первого послания к Тимофею. В любой части Слова Божьего есть гораздо больше, чем вы можете исчерпать, произнося проповеди или лекции по нему. И я думаю, это хорошо. Это указывает на полноту и богатство самого Бога. Но мы сделаем все, что сможем, за то время, пока нам нужно закончить 6 главу, а затем, если позволит время, мы оглянемся назад и еще немного просмотрим книгу 1 Тимофею. 1 Тимофею 6 начинается такими словами: «Все, находящиеся под игом рабства, должны считать своих господ достойными полного уважения, чтобы не было оклеветано имя Божие и наше учение». Теперь я хочу, чтобы вы вспомнили, что, возвращаясь к началу 5 главы 1 Тимофею, мы имеем дело с подгруппами людей. Мы имеем дело с пожилыми мужчинами и пожилыми женщинами, молодыми мужчинами и молодыми женщинами. Мы имеем дело с вдовами. Мы имеем дело со старейшинами. Это просто своего рода сочетание практических указаний для Тимофея о том, как ему следует обращаться с различными демографическими группами, присутствующими в церкви. Помните, что деление на главы было включено в Библию лишь спустя более 1000 лет после ее написания. Поэтому иногда разделение на главы мешает пониманию хода дискурса. И ход дискурса здесь возвращается к 5 главе. 6 глава не похожа на новую тему, которую начинает Павел. Это соответствует тому, о чем он говорил, с точки зрения того, как Евангелие революционизирует социальные отношения в собрании и различные отношения людей, а также ответственность, которую церковь несет перед различными людьми в собраниях. Но здесь мы имеем дело с теми в церкви, которые, как он называет, находятся под игом рабства. 2 стих: «Те, у кого есть верующие господа, потому что если в церкви есть рабы, то они, вероятно, тоже являются хозяевами в церкви». Он обращается к ним обоим и не должен проявлять к ним неуважение только потому, что они единоверцы. Вместо этого они должны служить им еще лучше, потому что их хозяева дороги им как единоверцам и преданы благополучию своих рабов. Это то, чему вы должны учить и на чем настаивать. Помните здесь, что пожелтевшая часть – это ссылка на божество, ссылка на Бога, а красная – это ссылки на императивы, повеления, которые напоминают нам о том, как Тимофею или как нам, читателям, когда мы читаем это, следует напоминать об этих словах, предназначены для руководства практической жизнью. Они предназначены для того, чтобы их присваивали и применяли на практике. Последняя строка отделена, и именно так NIV выделяет ее в тексте, потому что это своего рода переходный стих. Я думаю, что это возвращает нас ко всему тому, что он говорил еще в 5 главе, но я собираюсь перечислить это еще раз чуть ниже, потому что я думаю, что это также заголовок для всего последующего. Главное наблюдение, которое здесь следует сделать, связано с очевидным слоном в комнате в этой части первого послания к Тимофею, а именно с проблемой рабства. И я хочу сказать, что, обращаясь к этому вопросу, Павел не одобряет рабство больше, чем Иисус, скажем, в Евангелии от Матфея 9. Павел говорит в 9 главе Евангелия от Матфея, когда он говорит о разводе, что он не одобряет развод. Он имеет дело с реальностью мира, в который он пришел и страдания которого были уменьшены благодаря тому, что Бог сделал эту уступку своему народу. Он сказал: «Хорошо, из-за жестокосердия твоего сердца я дам тебе эти указания о разводе». Как я упоминал в тексте, рабство было повсеместной социальной реальностью в древнем мире. Во всем мире были побежденные и завоеватели, и все, кто мог иметь рабов, имели рабов. Это не делает это правильным. Но рабство это не то, что было частью сотворенного Богом мира. Он не создавал мир и рабство, а затем говорил: «Ну, это очень хорошо». Рабство это то, что пришло в мир после грехопадения человека. И хотя церковь на протяжении веков была замешана в рабстве, особенно в Северной Америке, и это было трагично, только в христианстве церковь стала причиной подъема социальной и политической воли к прекращению рабства. Римские ученые-мироведы в целом согласны с тем, что именно подъем христианской общины постепенно положил конец рабству в Римской империи. И, конечно же, в современном мире, начиная с Уильяма Уилберфорса и британского парламента, когда Британия управляла морями и была главной колониальной державой в мире, именно Британская империя начала ликвидировать рабство. Именно большое присутствие христиан способствовало развязыванию гражданской войны. Самая большая потеря человеческих жизней в американской военной истории произошла в войне, и люди говорят по разным причинам, но, безусловно, одна из главных проблем и один из главных последствий были связаны с отменой рабства. И уважение к расам продолжает оставаться проблемой во всем мире. Это не уникально для какой-либо конкретной страны, и куда бы вы ни пошли в мире, вы обнаружите, что население находится в состоянии войны друг с другом. Мы говорим на американском английском, они ненавидят друг друга до глубины души. А у меня, это просто особенность международных поездок, добираешься, путешествуешь и знакомишься с людьми, узнаешь, кто извечные враги. Итак, я не пытаюсь оправдать США, потому что у них есть история рабства, но они отменили рабство, и если вы посмотрите вокруг, зайдите в интернет, посмотрите, вы обнаружите, что там насчитывается от 40 до 60 миллионов рабов. Прямо сейчас. И ничто из этого не является влиянием церкви. Это другие религии, это другие части мира за пределами так называемого христианского Запада, где рабство, безусловно, наиболее распространено. Тогда я хочу обратить ваше внимание лишь на отрывок из приложения к комментарию Гэгбеля к посланию к Колоссянам и Филимону, и я собираюсь процитировать его здесь. Важно противопоставить греко-римское рабство первого века рабству на Старом Юге 19 века в США. Скотт Барчи цитирует или цитирует работы Скотта Барчи здесь, в Venture Bible Dictionary, Институт рабства в римском мире. Итак, некоторые моменты. Во-первых, рабство было гораздо более распространено среди большей части населения римского мира. Во-вторых, культура и экономика стали зависеть от рабства. Если бы рабство было отменено, в римском мире внезапно начался бы массовый голод. Потому что в древнем мире рабство было тем же, чем двигатель внутреннего сгорания для современного мира или цепочкой поставок для современного мира. Именно так было сделано множество вещей, от которых зависели люди, от которых зависели все, в плане повседневного существования. В-третьих, рабство не ограничивалось одной этнической расой в греко-римском мире. В-четвертых, большинство рабов, за исключением тех, кто был порабощен из-за преступности, обычно освобождались в относительно молодом возрасте, обычно примерно к 30 годам. Если вы были рабом, у вас была возможность освободиться. Это стало мотивацией для верного рабского труда, поскольку такой труд в конечном итоге вознаграждался освобождением. В-пятых, условия пребывания человека в рабстве часто были лучше, чем условия человека, освобожденного из рабства. В-шестых, Большое количество людей часто добровольно вступало в рабство, чтобы улучшить свое экономическое и социальное благосостояние, которое иногда включало оплату своих долгов. Во-седьмых, поощрялось образование, а рабы выполняли важные социальные и политические функции. Во-восьмых, рабы могли владеть собственностью и могли владеть другими рабами. И, во-девятых, публичные собрания рабов не были запрещены законом, как это было на юге Америки. Опять же, это не значит, что рабство было предначертано Богом или что Библия одобряет рабство, но, как сказал старший ученый, который сейчас с господом, Ф.Ф. Брюс, в конце своей книги о Павле, назвал Павла апостолом, сердце освобождено, он сказал, что практика и учение Нового Завета привели институт рабства в атмосферу, в которой он мог только увядать и умереть. И это произошло. И я упомяну здесь еще один источник. Это на экране, но здесь вы видите сам журнал. Это от бывшего профессора. Мы звали его Джимми Иган. Сейчас он пастор, но написал прекрасную статью, которая была опубликована только в прошлом году, «Евангелие против рабства». 6 аргументов Нового Завета. Он утверждает, что в самом Новом Завете мы видим не одобрение рабства, а такое описание и уважение к рабству, которое даже в то время люди могли и должны были иметь, а в некоторых случаях действительно видели порочность этого института. И что рабство косвенно осуждает рабство в Новом Завете, и что мы должны отдать Новому Завету больше доверия, чем мы делаем, за его учение о рабстве, которое намного опередило свое время, а затем также увидеть, что в этом случае, как и во многих случаях, церковь не всегда читала Библию с той полнотой ясного видения, которая должна была бы быть. Вот и все, что я хотел сказать об этих вступительных стихах 1 Тимофею 6, хотя можно было бы сказать гораздо больше. Затем в Библии NIV мы переходим к заголовку «Ложные учителя и любовь к деньгам». И я повторю слова, которые встречаются в конце стиха 2. Это то, чему вы должны учить и на чем настаивать, потому что теперь он переходит к вопросу обучения, который повторяется с самого начала в главе 1, проблема, с которой сталкивается Тимофей, и задача, которую он должен укрепить, чтобы продолжать противостоять, это эти лжеучителя, которые, очевидно, довольно искушены, довольно эффективны и довольно грозны, потому что Полу приходится продолжать возвращаться, и он еще раз пытается понять, каков их ИМО, как они действуют и какие ресурсы есть в распоряжении Тимофея, чтобы противодействовать этому добрыми, чистыми и истинными вещами. Павел говорит в 3 стихе, если кто учит не тому, чему Павел учит Тимофея, и не соглашается с здравым наставлением Господа нашего Иисуса Христа и с благочестивым учением, то я просто остановлюсь на этом. Зачем ему говорить учение Господа нашего Иисуса Христа? Разве это не учение Павла? Нет, это не учение Павла. Он апостол Иисуса Христа. Итак, как я сказал в первой лекции, апостол означает, что вы находитесь под чьей-то юрисдикцией и вам разрешено передавать им только то, что было открыто вам. И вот что делает Пол. Он передает чувства и убеждения, которые передал ему Иисус Христос. Если кто не согласен с этим, стих 4, тот тщеславен и ничего не понимает. У них есть нездоровый интерес к спорам и ссорам из-за слов, что приводит к зависти, раздорам, злым разговорам, злым подозрением и постоянным трением между людьми развращенных умов. Это напоминает мне о посещении некоторых блогов и просто о тоне того, что там есть. Кажется, Павел описывает что-то подобное. Это люди, у которых украли истину и которые думают, что благочестие – это средство получения финансовой выгоды. В некоторых частях мира, где я был, есть люди, которые рвутся стать министрами, потому что это источник денег. Будь то независимая церковь или западная деноминация, которая, возможно, благодаря колониализму, присутствует в этой стране. Я думаю, что дело в англиканской церкви и ее присутствии по всей Африке. Существует реальная проблема в оценке людей, которые хотят работать в церкви, потому что иногда люди говорят, что верят во что угодно и во что угодно, чтобы получить должность, чтобы у них был доход и статус. Это проблема, и это проблема всего мира. Это проблема и на Западе, потому что мы принимаем людей, которые приходят в служение по очень нечестивым причинам. Иногда учитель, консультирующий студентов, рассказывающих о своем призвании и видении, на уровне семинарии встречается не так часто. Но когда я преподавал в колледже, я встретил много молодых людей, у которых были очень недобросовестные мотивы. Они хотели, по сути, власти. Или, например, я помню молодого человека, который боролся с вопросом, куда поступить в семинарию. Его отец много лет назад пошел в семинарию, где теперь вообще не преподавали Библию. С одной стороны, сын был убежден, что мне очень хотелось бы пойти в семинарию, где меня будут изучать Библию и христианское Евангелие. Но мой папа предложил мне и тогда описал это огромное портфолио. Его отец был азиатом, и его отец разбогател. Он сказал своему сыну, что если ты пойдешь в мою семинарию, в которую я учился, я дам тебе этот портфель. И этот молодой человек сказал мне, что я езжу по территории этого колледжа, который также находится в богатом районе. Он сказал, что я вижу эти дома и эти машины. И он подумал минуту и сказал, что это то, чего я хочу. Я предупредил его. Я сказал, что это безумие. Мы увидим это позже в этой главе. Освободите себя от любви к деньгам. Но он пошел в семинарию своего отца. Он не мог отказаться от уговоров денег. Они думают, что благочестие – это средство получения финансовой выгоды. Но Пол здесь как бы переворачивает ситуацию. Он говорит, что благочестие с довольством – это великое приобретение. Недовольство стремлением к деньгам – это беговая дорожка. Это черная дыра. Это не то удовлетворение, которое предлагает благочестие. Но благочестие предлагает лучшее удовлетворение с великой выгодой. И вот почему. Мы ничего не принесли в мир и ничего не можем из него взять. Но если у нас есть еда и одежда, мы будем довольны этим. Это мы, христиане, те, чьи сердца полны удовлетворения от познания Бога. И удовлетворение от осознания того, что нашей жизнью управляет и контролирует Бог, и Он переместил нас в место по своему выбору. И вместе с псалмопевцем мы можем сказать, что наши строки упали в приятное место, и мы можем найти удовлетворение в своих обстоятельствах, потому что понимаем, что Бог привел нас туда. Он поддержит нас там и будет продвигать дела вперед вместе с нами и для нас. Желающие разбогатеть впадают в искушение и в ловушку и во многие глупые и вредные желания, которые погружают людей в разорение и гибель. Сейчас во многих частях мира существует то, что мы называем лотереей. И очень часто можно прочитать истории о том, что происходит с людьми, когда они выигрывают в лотерею. И в большинстве случаев это фактически портит им жизнь. Когда они реализуют свое желание стать богатыми, это настолько разрушительно, что после того, как они получили все эти деньги, их жизнь становится хуже, чем до того, как они получили деньги. Любовь к деньгам, стих 10, и там говорится, что это корень, но вы можете перевести его как корень всех видов зла. А еще можно было бы перевести корень всего зла. Я имею в виду, что это, может быть, немного преувеличено, может быть, немного преувеличено. Но в старых переводах говорится, что любовь к деньгам – корень всех зол. Это настолько всепроникающее зло, что это не преуменьшение. Большая часть зла, происходящего в мире, является результатом чьей-то любви, чьей-то жадности, их любви к деньгам. Я бы даже сказал, что вторжение России в Украину в какой-то степени обусловлено экономическими причинами. Некоторые люди жаждут денег, И особенно я думаю, что Павел думает о людях в церкви. Некоторые люди, жаждущие денег, отклонились от веры и пронзили себя многими скорбями. Итак, в качестве замечания я скажу, во-первых, что человеческой природе свойственно не соглашаться с апостольским учением и часто выступать против него ради денежной выгоды. Я просто думаю, что это человеческая тенденция, и приятно, когда в церкви ты служишь и нет особых разногласий, дела как бы продвигаются вперед. Но в служении часто случается так, что возникает один или несколько человек или партий, и чем больше церковь, тем больше вероятность этого. У вас будут, по крайней мере, мы можем назвать их скрипучими колесами. Люди, которые всегда находятся на грани, жалуются на что-то, выдвигают какие-то требования или оказывают давление на пастора или церковь, чтобы они пошли в направлении, которое, возможно, не так уж здорово. Или есть люди, которые каждый раз, когда вы ведете урок, поднимают руку и не соглашаются с вами. Или я думаю об очень известном пасторе, чьи проповеди были настолько хорошо изучены и написаны, что были опубликованы. Но каждый понедельник или вторник после проповеди он проповедовал в городе, где находился христианский колледж, и поэтому его проповеди посещало много профессоров. И каждый понедельник или вторник он получал подробную критику от одного профессора, которому он не нравился и не нравились его проповеди. Итак, с одной стороны, христианский издатель публикует проповеди, но в собрании есть кто-то, кто просто заноза в плоти и всегда указывает на вещи, которые, по его мнению, неправильны. И он был членом церкви, поэтому ему как бы пришлось иметь дело с этим человеком. Это всего лишь особенность ландшафта служения. Конечно, в крайних случаях, если это вызывает такое разделение, как мы увидим в Тите, иногда приходится принимать меры. И я полагаю, что в крайних случаях, если человек учит еретическим вещам, тогда наступает момент, когда этого человека нужно исключить из общения, и в разных церквях есть разные способы отказать кому-то в общении или подвергнуть его наказанию после того, как за него помолились и разговаривал и увещевал. Возвращаясь к 18 главе Евангелия от Матфея, мы видим положение, как обращаться с кем-то, с кем в церкви есть разногласия. Говоря о выгоде благочестия, настоящей выгоде благочестия, он с удовлетворением, как выразился Павел, упоминает три вещи, которые заслуживают особого внимания. Во-первых, это реализм в 7 стихе о том, чем мы владеем. И я взял это в кавычки, потому что нам ничего не принадлежит. Мы пришли в мир голыми, голыми мы его и уйдем. Все, что у нас есть, взято в кредит. И даже то, что мы цитируем, временно. И у меня на экране POD есть момент, когда все, кем мы являемся, возвращается к Богу, который нас создал. И POD выплачивается в случае смерти. Когда мы умрем, все, что у нас есть, останется тем, что мы имеем, и мы отдадим это. И это будет у кого-то другого. Так что полезно помнить, что мы распорядители того, что нам дано, и мы не хотим направлять свою любовь на эти вещи, потому что это непостоянно. Бог это. Все не так. В 8 стихе нам напоминают о благословении довольства тем, что мы имеем. Если у нас есть еда и одежда, мы будем этим довольны. И мы можем знать, что нам хотелось бы иметь больше. Мы можем знать, что на самом деле нам не хватает, особенно если у нас есть дети. Часто вы просто задаетесь вопросом, как вы собираетесь сводить концы с концами. Но самое замечательное в Евангелии и Шаломе, которое дает Бог, заключается в том, что Он может быть с нами таким образом, что мы можем отдыхать ночью, даже когда у нас есть опасения. Мы можем быть уверены, что Он обеспечит нам будущее. И именно об этом говорит Пол об удовлетворении. Если у нас есть достаточно на данный момент, мы можем довольствоваться тем, что имеем. И многие святые на протяжении веков, и мы также видим в священных писаниях, им не хватает на данный момент. И все же они все еще находят довольство Богом. Павел знает это и поэтому одобряет это. Затем, наконец, мы видим избавление от искушений, ловушек, желаний и разрушений, вызванных любовью к деньгам, а не любовью к Богу. А люди, которым нравится что-то, о чем говорит Библия, не любят этого, часто они видят это в негативных терминах, хмурятся и рычат, и им не нравится, когда им говорят, что это нехорошо. Но Бог знает, что лучше для его народа, и иногда то, чего мы хотим хуже всего, Бог своими повелениями как бы хлопает нас по рукам и говорит: «Нет, не ходите туда». Оглядываясь назад, мы обнаруживаем, что это было доброжелательно, это было мудро, это было в наших интересах. И мы благодарим Бога за то, что Он оглянулся на то, как Он избавил нас от того, что могло разрушить наши души, поскольку это угрожало душам в Ефесе, как Павел пишет Тимофею. Теперь у нас есть последнее обвинение Тимофею, и с точки зрения заголовка Библии NIV это последний раздел первого послания к Тимофею. Но ты, человек Божий. В Новом Завете было много людей Божьих, но больше никого в Новом Завете не называют человеком Божьим. В Ветхом Завете есть ряд пророков, которых называют людьми Божьими, но это своего рода передача Тимофею чего-то из ветхозаветного выражения. И он был бы признателен за это, потому что он изучал Ветхий Завет. Он вырос на чтении Ветхого Завета. Ты, человек Божий, беги от всего этого, вот твой первый наказ, и стремись к праведности, благочестию, вот еще это слово, вера, любовь, терпение. А я думаю, в греческом нет и нет. Это еще один пример, когда Пол просто выкладывает несколько вещей, и это не четкая последовательность, 1, 2, 3, 4 и 5. Это всего лишь краткий набор качеств, которые Евангелие прививает тем, кто ищет Бога через благую весть, и становятся чертами характера, которые позволяют нам жить жизнью удовлетворения перед Богом и с Богом и в служении Ему. Подвизайтесь добрым подвигом веры. Это будет непросто. Держитесь, держитесь вечной жизни, к которой вы были призваны, когда вы исповедовались в присутствии многих свидетелей. Это уже второй раз, когда Павел упоминает о каком-то происшествии, которое Тимофей как бы совершил, был воздан Богу, за него молились, и его призвание было признано. Он снова ссылается на это. Запомни то, что было ясно, когда ты исповедовался перед многими свидетелями. В глазах Бога это очень серьезное слово, в глазах Бога, дающего жизнь всему, и Христа Иисуса, который, свидетельствуя перед Понтием Пилатом, совершил доброе исповедание. Итак, он действительно призывает Тимофея вспомнить о своем союзе со Христом и о том, как должно выглядеть христоподобие в его ситуации, и что то, с чем он сталкивается, это не то, с чем никогда не сталкивался сам Христос Иисус. Он действительно столкнулся с этим. Давая показания перед Понтием Пилатом, он хорошо исповедовался. Я заявляю вам, что есть то слово, которое мы видели еще в первом стихе, то есть оно находится в первой главе. Итак, шестая глава дополняет то, что было изложено в первой главе, с точки зрения того, что Тимофей как бы подчиняется этому мандату верности. Я поручаю тебе соблюдать это повеление, повеление оставаться в Ефесе, повеление быть верным в своем служении, повеление не поддаваться лжеучителям, повеление, мы увидим во 2 Тимофею, как ему следует иметь дело с людьми, которые противостоят Евангелию, выступают против него и против учения Павла. Храните это повеление непорочно и непорочно и исполняйте его верно до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое Бог сотворит в свое время. Может быть, скоро, может быть, позже, но это произойдет. Богу, благословенному и единственному правителю, Царю царей и Господу господствующему, единственному бессмертному и живущему в неприступном свете, которого никто не видел и не может видеть, ему честь и могущество во веки веков. Аминь. Есть еще одно славословие, и я думаю, что то, что здесь делает Павел, сознательно и бессознательно, он, выражая эту возвышенную признательность Богу, вызывает, я думаю, он призывает Тимофея, приглашает Тимофея утвердить то же самое видение, которое ставит все наши проблемы в тупик. Перспектива. Не знаю, как вы, но иногда у меня проблемы со сном по ночам, и у меня есть различные приспособления, и одно из них – цитировать священные писания, а затем, возможно, цитировать апостольский символ веры, произносить молитву, «Отче наш», произносить 23-й псалом, молиться. Для людей, и в какой-то момент часто у меня просто возникает ощущение присутствия Бога. И это ставит все в перспективе. Это позволяет мне оставить все в руках Бога. Он единственный, кто может справиться со всеми этими вещами, с которыми я имею какое-то отношение, но я ничего не могу с этим поделать. Но Бог может сделать многое благодаря своему величию и величию. Итак, видение Бога, которое настолько возвышено, это истина, это так широко, это то, к чему такие люди, как Павел, Тимофей или христиане сегодня, мы возвращаемся снова и снова, чтобы напомнить себе о том, кто мы есть, и чтобы напоминать себе о том, в чьи руки мы можем себя отдать. И это приводит к наблюдениям. Во-первых, Бог является величайшим мотиватором верности в своем служении в самом прямом и действительно неописуемом смысле. Мы не можем описать Бога. Мы не можем по-настоящему сосредоточиться на Нем. Мы не можем свести Его к полностью познаваемым и уж тем более неуправляемым размерам. Он Бог. Не были. И в своем величии и величии Он является величайшим мотиватором верности в своей службе. Во-вторых, Бог дает возможность эффективно следовать своей воле. И я вспоминаю начальный стих этого небольшого раздела «Беги и преследуй». Он позволяет эффективно следовать своей воле, а не просто избегать ошибок. И действительно, именно так Тимофей одержит победу. Он одержит победу, стремясь к тому, что Бог поставит перед ним. Чтобы этого не сделать, ему, возможно, придется бежать. Но я называю это позитивной этикой Пола. И я упомяну об этом снова, я уверен, что касается 2 Тимофею, но мы избегаем зла не просто избегая зла и говоря, видишь Бог, у меня все хорошо. Я не делаю X, Y и Z способ, которым мы избегаем зла, способ, которым мы избегаем того, что Павел в послании к Галатам называет жертвой плоти, это ходить, продолжая свою жизнь в духе. Поэтому, если мы наполним свою жизнь хорошими вещами стремления к Богу, у нас не будет времени и энергии, чтобы тратить свое время на искушение плохими вещами, которые мы знаем из священных писаний или из опыта. А иногда люди тратят много энергии, пытаясь не совершать плохих поступков, и им нужно найти способы посвятить свою жизнь служению и поиску Бога. И если мы ходим во свете, то не будем блуждать во тьме. Третье наблюдение – уважение к Богу через веру во Христа, вызывающее славословие, совершенствует хорошее богословие и этику. Я имею в виду, я думаю, что у Тимофея хорошее богословие. Он научился этому у лучших из них, плюс у него была хорошая основа у матери и бабушки. И я думаю, что он далеко зашел в своих практических действиях в Божьем направлении, в своей этической жизни. Но то, что совершенствует хорошее богословие и хорошую практику, обновляет и подтверждает их подлинность, это та любовь к Богу, которая приводит к такого рода хвале Бога, которую мы видим в стихах 15 и 16. Я имею в виду, что мы видим язык хвалы или язык возвышения, но источником этого в сердце и душе Павла является глубокая любовь к Богу. И такого рода славословие – это то, что делает Бога вишенкой на торте доброй веры и доброй практики. Вы могли бы почти подумать, что письмо на этом закончится, но Пол продолжает, возможно, потому, что у него просто есть это мучительное чувство, что Тимоти сталкивается с таким вызовом, что ему нужно еще раз повторить, в чем состоит главная проблема и как Тимоти должен на нее реагировать. Это. И вы должны предположить, что в Эфесе, который был процветающим городом, в собрании или собраниях были люди, у которых были деньги. А люди, у которых есть деньги, очень важны для церкви, потому что под руководством Бога они финансируют работу церкви. В здании университетского городка семинарии в Соединенных Штатах не было бы класса, в котором я сейчас нахожусь, если бы не богатые благотворители. Потому что у студентов семинарии нет денег, чтобы покупать кампусы, строить здания, покупать проекторы, компьютеры и тому подобное. Итак, Бог поднимает людей со средствами, чтобы через них могла продолжаться его работа в мире. Но иногда богатые люди обладают большой властью благодаря своему богатству, и если они движутся в нечестивом направлении, они могут вызвать много проблем, потому что они могут оказать давление на пастора или церковь, заставив их делать неэтичные вещи. Или они могут, благодаря своей силе, думать, что то, что они думают, возможно, более истинно, чем Слово Божье. И всю свою жизнь я видел богатых людей, которые либо сами через свое влияние, либо в некоторых случаях, один примечательный случай, о котором я не буду упоминать, но он нанимал писателей-призраков и писал книги. На самом деле не он их писал, книги писали писатели-призраки. И это были действительно сумасшедшие книги, и они создавали проблемы в церквях. Но он мог это сделать, потому что у него были деньги. И вполне вероятно, что в церкви Тимофея были люди, которые могли делать добро за свои деньги, но также создавали проблемы, потому что они богаты, а богатые люди стоят того, чтобы вкладывать в них свой вес, и иногда они не так умны, как они думают, а иногда, они не так хороши, как они думают. Они не скромны и, возможно, на самом деле не знают богословия так хорошо, как им кажется. Итак, прикажи богатым в этом мире не быть высокомерными и не надеяться на богатство. Это тяжело для богатого человека. Иисус сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Очень сложно. Не надейтесь на богатство, которое так нестабильно, а надейтесь на Бога, который обильно обеспечивает нас всем для нашего наслаждения. Прикажи им творить добро, быть богатыми на доброе дело, быть щедрыми и готовыми делиться. Вот что значит Евангелие для богатых. Не то чтобы Бог был здесь, чтобы продолжать помогать вам накапливать богатство, хотя Он может продолжать делать вас процветающим, но Бог обеспечил вас всем ради прославления Бога, поддерживая Божью работу в мире и практическим служением. Щедрость, готовность поделиться с другими нуждающимися людьми, например, с вдовами. Таким образом они соберут себе сокровища как прочное основание. Опять же, это учение Иисуса. Собирайте себе сокровища на небесах, где ни мыль, ни ржа не истребляют. Чтобы они могли овладеть жизнью, которая является истинной жизнью. Есть хорошая жизнь, которую можно купить за деньги, но есть по-настоящему хорошая жизнь, которую нельзя купить за деньги, и это общение с Богом, и это радость и удовлетворение жизни, посвященное исполнению воли Божьей. Затем в беседе происходит небольшой перерыв, психологический, и Пол действительно переходит к своим последним словам. Тимоти, я думаю, он уже второй раз произносит свое имя, береги то, что доверено тебе. И это один из способов подвести итог всему, что он сказал. Павел покинул Ефес, он доверил народ Божий и доверил евангельское служение в одном из великих городов Римской империи. Берегите это. Отвернитесь от безбожной болтовни и противных представлений о том, что ложно называется знанием, которое некоторые исповедовали и тем отступили от веры. Я думаю, что есть момент, когда Павел впервые раскрывает тему в первой главе, когда говорит о лжеучителях. И он снова и снова возвращается к ним, но когда он заканчивает, я думаю, что вывод вполне разумен. Это просто главный стимул для Пола написать то, что он пишет, потому что он знает это, он знает, что Тимоти сможет это выдержать, но он знает, по-человечески говоря, что это будет очень непросто. Потому что это мощные идеи, это влиятельные люди, у них есть ресурсы. Церковь не может функционировать без ресурсов, а это значит, что у вас есть богатые люди, но, возможно, эти богатые люди являются частью проблемы. И Бог может помочь Тимофею разобраться в этом, но это будет нелегкий процесс. Здесь я хочу лишь отметить, что из-за этого слова «знание» в древней литературе оно рассматривалось как свидетельство того, что это было написано поздно, это был не Павел, это был конец первого века, это было начало второго века, потому что это является отсылкой к гностицизму. Но многие комментаторы считают, что гностицизм появился значительно позже, чем допускают даже большинство прогнозов псевдоэпиграфического 1 Тимофея, и в любом случае, если его написал Павел, что является моим предположением, на самом деле нет никаких свидетельств чего-либо подобного гностицизму на столь раннем этапе. Первый век. Итак, это не отсылка к гностицизму второго века с большой буквы. Очевидно, знание было всего лишь словом, которое использовалось для обобщения взглядов, которые были антиевангельскими, антипавловскими или антихристовыми. Это было подведение итогов. Я не знаю, было ли это краткое слово, обозначаемое Полом и Тимофеем, или же это было слово, которое они для этого использовали. Мы просто не знаем этих вещей. А если хочешь знать, что такое познание, ну, читай сначала Тимофея, и каждый раз, когда будешь ссылаться на лжеучителей, типа записывай, ну, что они сказали. В чем они ошибались? Генеалогии, спекуляции на идолах и все эти стратегии и убеждения, которые соперничали с учениями о Христе. Это знание. Итак, мы видим контуры этого прямо здесь, и Павел просто повторяет здесь то, что он говорил все это время. Есть ложные учителя. Они вводят людей в заблуждение. Они отходят от веры. Помните Хаймана Эймса и Александра из первой главы. Храните, берегите то, что вам вверено, и не увлекайтесь этими идолополаганиями. Оставайся позитивным. Оставайтесь на своем сценарии евангельского служения. И вы не сможете победить, если попадете на их территорию. Так что не лезьте на их территорию. Не оказывайте им любезности и благосклонности относиться к ним настолько серьезно, что это звучит так, будто вы не знаете, верите ли вы больше во Христа. Вы верите в правильную интерпретацию всех их идей. Они даже не приблизились к спасительной истине Божьей и Евангелию. Итак, подведя итоги, мы видим, что часть обязанностей Тимофея порицать других. Он заботится о душах. Он сам находится под ответственностью, но большая часть этой ответственности связана с тем, как другим нужно использовать Евангелие, жить по нему и оставаться верными ему. Это всего лишь пастырская задача. Во-вторых, богатые также подчинены Богу, как и все мы. Хотя мы должны уважать всех в Доме Божьем, в том числе и богатых людей, иногда, будучи служителями, мы должны осознавать, что есть люди, которые пытаются использовать свое богатство и статус, чтобы побить нас, чтобы они действительно могли бежать. Храм. И это то, в чем каждому из нас предстоит найти свой путь. Возможно, вы выросли в богатой семье и привыкли иметь дело с богатыми людьми. Но я вырос в небогатой семье, поэтому богатые люди всегда меня запугивали. Потому что если ты из рабочего класса, то ты просто вырастаешь так, будто есть люди с властью и деньгами. И если вы находитесь в служении, вы должны быть осторожны, чтобы они не управляли вашим служением и не заставили вас отступить от веры, потому что вы доверяете им, а не Христу. И особенно когда они угрожают вам отзывом вкладов. Очень сложная ситуация. Настоящее богатство – это инвестиция в то, что ценит Бог. Настоящее богатство – это инвестиция в то, что ценит Бог. Это не само богатство в том виде, в котором оно существует в мире. Богатство – это то, что ценит Бог. Частью христианского роста является изучение того, что на самом деле является приоритетом для Бога и где находится золотая середина шалома мира с Богом. Преследование чего? Ну, дело не только в сумме вашего банковского счета. Воспитание учеников – это доверие, которое нужно беречь и не растрачивать. Это то, что было поручено Тимофею. Знаете, ни деньги, ни здания, ни учреждения, ни власть, а драгоценная забота о душах, воспитание учеников, тех, кто будет выполнять великое поручение Иисуса и наслаждаться жизнью общения в этом труде. Это нужно охранять. Ошибочные убеждения или практики могут увести от спасительной веры. Иногда я испытываю нетерпение к людям по поводу того, почему мы должны верить только тому, чему учит Библия. Ну, есть много вещей, которые являются серыми зонами. Например, в 14 главе послания к римлянам целая глава посвящена областям, где все зависит от человека. Это все важно, но есть свобода в том, что люди могут идти разными путями в определенных вещах. Прочтите римлянам 14 главу, и вы поймете, о чем я говорю. Но если мы говорим о настоящем центральном учении Евангелия, то здесь не так уж много терпимости. Например, ранее в этой книге мы видели людей, которые отрицали воскресение. Если люди будут отрицать воскресение, телесное воскресение Иисуса, это уведет вас от веры. А иногда отрицание воскресения Иисуса начинается с меньших отклонений от того, что написано в Библии, ну почему я должен этому верить? Почему я должен этому верить? И первое, ну не надо ничему верить. И пару недель назад я был на общественном мероприятии и разговаривал с женщиной, и она сказала, на самом деле не имеет значения, во что мы верим, важно лишь то, что у нас есть вера. Так думают многие, но это неправда. И это одна из вещей, о которых говорится в 1 Тимофею. Наконец, номер 6, как в 1 Тимофею 2, где Павел говорит, «Благодать, милость и мир вам, Божья благодать и все, что приносит Божья благодать, это главный ресурс Тимофея и основание для уверенности Павла в написании». И, конечно же, эта благодать является посредником во Христе, который является его надеждой. Итак, в этой благодати и в своей надежде, несмотря на все эти угрозы, все эти ловушки и отвлечения, Павел говорит в конце, и мне нравится этот вывод, благодать со всеми вами, это единственное упоминание во множественном числе от второго лица. В 1 Тимофею. И я думаю, что это говорит Тимофею, тело Христа здесь, оно в твоих руках, и это благословение для всех, для тебя и всех овец стада. Итак, я думаю, что это подтверждение веры в Бога, веры в Евангелие, веры в Тимофея и веры в то, что собрание будет поступать правильно под руководством Тимофея и в господство Христа. Теперь, чтобы подвести итог, 1 Тимофею и тому, чему оно учит, и я говорю о христианском учении, а затем у меня есть сноска. Доктрина здесь понимается как богословие с его практическими ответвлениями. И сегодня в некоторых произведениях мы слышим о мудрости или разумном богословии. Я думаю, что Кевин Ван Хузер говорит о разумной теологии. И я знаю, что Джонатан Пеннингтон и Джвандервал Драйден, писатели, которые в последнее время много писали о необходимости понимать христианское учение таким образом, чтобы это действительно повлияло на то, как мы живем, чтобы мы прославляли Бога всей своей жизнью, а не только наше мышление, но также и то, что мы не попадаем в ловушку мысли, что попадем в рай, потому что думаем определенные вещи. Есть много людей, чья жизнь не свидетельствует о том, что они действительно следуют за Христом. Но они не волнуются, потому что верят, что важно, я во что-то верю. Мол, я верю, что Иисус воскрес из мертвых. И я иду в церковь и говорю, что он Господь. И вот они вытаскивают эти стихи из 10 главы послания к римлянам и говорят, ну, я спасен, потому что я верю в своем сердце, что Бог воскрес из мертвых. И я говорю, что он Господь. Но Иисус говорит, почему ты называешь меня Господом и не делаешь того, что я говорю? Господство Христа революционизирует наше поведение. И это не спасение по делам. Это спасение Христом, который настолько захватывает нас, что побуждает нас к жизни активного стремления к праведности, благочестию, вере, добрым делам и всему тому, чем жизнь во Христе обогащает нашу жизнь. Итак, я не буду читать все, что здесь на экране, потому что, если вы слушали эти лекции, многое из этого будет очень повторяющимся. Но я просто хочу подвести итог, приоритеты, которые мы находим в 1 Тимофею, это, прежде всего, здоровое учение в главе 1 и в главе 6. И мы также увидим это во 2 Тимофею и в Титу. И это относится к тому, что я назвал двумя полюсами пастырского лидерства. Обучение, наставление, пастырский надзор, духовный надзор. Если учение слабое, то паства будет недоедать. У меня есть соседка, у которой есть скот, и у нее много скота, но мало земли. Итак, крупный рогатый скот обычно похож на коров в том сне, который приснился Иосифу. Это очень худые коровы. У них нет хорошей диеты. И у собраний будут обнажены ребра, если они не будут откормлены добрым учением Писания. И поэтому Павел говорит Тимофею, следи за собой и за учением. Настаивайте на этом, ибо, поступая так, вы спасите и себя, и своих слушателей. Множество других упоминаний об обучении и обучении в 1 Тимофею. Еще я хочу сказать, что на пасторов часто оказывается давление с целью заставить их участвовать в общественной жизни. И это хорошо, участвовать в посещениях, и это хорошо. И просто быть вовлеченным в общение с людьми, организацию встреч и участие в них. Но общинам необходимо сохранять время, необходимое пастору для чтения, размышления и подготовки того, чему он собирается учить. И иногда собраниям или людям в собраниях это не нравится, потому что чем больше он учит, тем больше тепла он приносит и тем больше он оказывает давление на людей, чтобы они действительно обращали внимание на Библию. И люди предпочли бы просто иметь пастора, который помогает им чувствовать себя хорошо, проводить приятные встречи и приятные социальные мероприятия. И это не тот пастор, каким, по мнению Павла, должен быть Тимофей. Еще одна проблема — соблюдение приличий во время публичного богослужения. Особенно это была вторая глава. Молитва. Поведение мужчин и женщин и подход к служению. А затем пасторы следят за тем, чтобы женщины поощрялись к ученичеству. У женщин есть надежда на спасение, как и у мужчин, потому что они могут быть верными, будучи ученицами и верной жизнью, к которой приводит хорошее ученичество и силой Святого Духа. Это действительно замечательная глава, способствующая поклонению Богу всем народам Божьим, а не только людьми. В-третьих, честность и компетентность пасторского руководства. Глава 3 напоминает нам о больших ожиданиях, возлагаемых на Бога, и о способностях, которые требуются от людей, осуществляющих надзор. Иногда мы видим людей, стремящихся к служению, которые не могут добиться этого, делая что-то еще. И, возможно, это было Божье указание, и они попробовали то, и другое, и, наконец, они поняли, что Бог призывает меня к этому. Но иногда встречаются люди, которые стремятся к служению, и это потому, что это более белые воротничковые работа, и они на самом деле не хотят работать. И они бывали в ситуациях, когда говорили, ну, это своего рода удобная позиция. Вам не придется потеть. Вам не придется копать. Вам не обязательно приходить на работу в определенное время. И в мире существует стереотип, хорошо быть министром. Вам придется работать только одно утро в неделю. Но, к сожалению, в этом стереотипе есть доля правды. В своих комментариях к разделу, посвященному трудовой этике, я говорю об одной проблеме, которую иногда подчеркивают пасторы – лени. И некоторые пасторы также не очень хорошо относятся к студентам. Они не очень хорошо относились к студентам, когда проходили обучение, и на самом деле они не растут как студенты в служении, и это прямой путь к катастрофе. Потому что, если мы не стремимся к Богу и не возрастаем в вере, мы будем застаиваться. И если мы начинаем застаиваться, то мы открываемся для того, чтобы отвернуться от Бога, не достичь успеха и не насладиться полнотой Божьего благословения, которое нам необходимо, чтобы оставаться верными Ему. В-четвертых, первенство Христа в апостольском церковном видении. Когда мы доходим до конца третьей главы, Павел говорит о том, что церковь является столпом и утверждением истины. И это высокий взгляд на церковь, но этот высокий взгляд на церковь поддерживается другим основанием. Церковь не является самостоятельным фундаментом. И как я говорю на экране, церковь не должна становиться сама себе главой. Глава церкви – Христос. И эти стихи о Христе в конце третьей главы следует рассматривать в непосредственной близости к утверждению церкви как важного места. Это важно, потому что оно занято Христом. Он – глава. А участники – агенты его тела и его движения в мире. В главе 4 мы видим приоритеты пасторов. И это своего рода колебание между отказом от ложного учения и ревностным утверждением истинного учения. В лекции в главе 5 мы много говорили о достоинстве каждого члена церкви, плюсах и минусах всех демографических групп и о том, как Тимофею следует решать проблемы, особенно проблемы вдов. И затем славословие, не только в главе 6, но и на протяжении всей книги, Павел объединяет Тимофея с видением Бога, которое упростит его проблемы и обновит его в вере и верности. Итак, закончу этими словами из 1 Тимофею 6, «Я поручаю тебе соблюдать эту заповедь непорочно и непорочно до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое Бог сотворит в свое время. Богу, благословенному и единственному правителю, царю царей и Господу господствующих, единственному бессмертному и живущему в неприступном свете, которого никто не видел и не может видеть, ему честь и могущество во веки веков. Через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь». Это доктор Роберт Фьербра в своем учении о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей, занятие 7, 1 Тимофею 6.